Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. Иностранные студенты в Петербурге намерены провести сегодня митинг протеста в связи с убийством студента из Камеруна. Судебная экспертиза сочла, что военные при штурме школы в Беслане действовали правильно. Совет Федерации рассмотрит сегодня проект закона о неправительственных организациях. Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Ессентуках заявил заместитель генпрокурора России Николай Шепель. Экспертиза была назначена в рамках расследования уголовного дела о захвате школы в Беслане 1 сентября прошлого года. Жертвами бесланской трагедии, по официальным данным, стали 330 человек, большинство погибших – дети. В Петербурге от отравления газом, распыленным в магазине, пострадали 80 человек. 15 были на короткое время госпитализированы. Газ находился в ампулах, снабженных взрывателями и часовым механизмом. Еще в двух магазинах торговой сети «Максидом» отравление удалось избежать, ампулы были обезврежены. По основной версии, преступление было организовано конкурентами торговой фирмы, говорит представитель пресс-службы ГУВД Санкт-Петербурга.
После серии этих инцидентов к руководству ГУВД инициативно обратилось руководство сети магазинов «Максидом» и сообщило о том, что к ним поступали письма с угрозами сорвать предновогоднюю продажу. По мнению руководства сети магазинов, это дело рук конкурентов.
Это был представитель пресс-службы ГУВД Санкт-Петербурга. Прокуратура Москвы направила в суд обвинительное заключение по делу о катастрофе в Трансвааль-парке. Обвинения предъявлены конструктору крыши аквапарка Нодару Кончере и руководителю Мосгорэкспертизы Анатолию Воронину. Из документа следует, что крыша в аквапарке обрушилась из-за замены легких конструкций с алюминием на более дешевые железобетонные, говорит прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Причиной обрушения железобетонной крыши купола здания «Трансвааль-парк» явился комплекс проектных ошибок, обусловленных грубыми просчетами при разработке проекта, из-за которых построенное сооружение не отвечало нормативным требованиям по безопасности и надежности.
Говорил прокурор Москвы Анатолий Зуев. Жертвами трагедии в Трансвааль-парке в феврале прошлого года стали 28 человек. Более 100 получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. По сообщению Интерфакса, в акции примут участие студенты из стран Азии и Африки, представители правозащитных и других общественных организаций. Камерунец был убит группой молодых людей в субботу. В тот же день было совершено нападение на другого африканца, гражданина Кении, получившего ранение. Это далеко не первое нападение на иностранца в Петербурге за последние месяцы. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила в понедельник, что ксенофобия и расизм создают для общества угрозу, сравнимую с терроризмом. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. Как заявил Интерфаксу спикер Совета Федерации Сергей Миронов, государство вправе знать, какие деньги приходят в страну, для каких целей и для каких организаций. Российские правозащитники резко критиковали законопроект как направленный против гражданского общества и пообещали в случае его одобрения подать иск в Европейский суд по правам человека. Новым гендиректором телеканала ТВЦ может стать Александр Пономарев, нынешний руководитель канала «Культура». Об этом сообщил Радио «Свобода» Олег Попцов, отправленный 21 декабря в отставку с поста генерального директора ТВЦ.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев, нынешний руководитель канала «Культуры». Сегодня мне об этом сообщили, что такая вариация есть. Думаю, что она близка к истине.
Это был Олег Попцов. Александр Пономарев в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» сказал, что с ним вели консультации о переходе на ТВЦ, но он относится к этой перспективе с осторожностью.
«Радио Свобода. Новости».
Израильские вертолеты нанесли рано утром сегодня ракетные удары по сектору Газа. Сообщений о пострадавших не поступало. Накануне палестинские экстремисты выпустили две ракеты по израильской территории. Пострадавших нет. Ранее израильские власти заявили о намерении создать буферную зону на севере сектора Газа для предотвращения нападений на Израиль. Правящая в палестинской автономии партия Фатх благодаря внутрипартийному компромиссу пойдет на парламентские выборы 25 января единым списком. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
По специальному решению суда Центр избирком палестинской автономии откроется еще на 6 часов, чтобы правящая партия Фатх смогла зарегистрировать свой объединенный список. Напомню, что 14 декабря, в последний день регистрации, наряду с основным списком Фатха, где преобладали ветераны партии, был зарегистрирован второй список лидеров молодого поколения Фатха. В результате компромисса в новом списке кандидатов под номером 1, ранее принадлежавшим премьер-министру Ахмеду Курею, теперь стоит имя Маруана Баргути, лидера нового поколения, который отбывает 5 пожизненных сроков в израильской тюрьме. Инициатива объединения списков исходила от его партии «Аль-Мустакбаль. Будущее». Результаты последних опросов говорят о том, что если бы парламентские выборы состоялись сегодня, экстремистская организация «Хамас» набрала бы около 30% голосов, «Фатх» расколотый – около 21%, а объединенный – 45%. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. Иностранные студенты в Петербурге намерены провести митинг протеста в связи с убийством студента из Камеруна. Судебная экспертиза сочла, что военные при штурме школы в Беслане действовали правильно. Совет Федерации рассмотрит сегодня проект закона о неправительственных организациях. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова. Прогноз погоды на 27 декабря в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачный, снег минус 9. В Москве и Санкт-Петербурге пасмурно, снег, температура воздуха минус 11. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 27 декабря. Администрация Екатеринбурга заявила, что через 10 лет количество прибывающих в Екатеринбург гостей увеличится в 4 раза. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем Константина Бурлюкова, вице-президента по въездному туризму Уральской ассоциации туризма, и Николая Рунквиста, путешественника и книгоиздателя. А пока к другим темам. О буднях кавказских спасателей рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
15-летие образования Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий северо-остинские спасатели отмечают то, что называется в экстремальных условиях. Большинство сотрудников уже третьи сутки находятся в горах. Последнюю неделю в высокогорных ущельях выпало большое количество осадков. Снегопад продолжается четвертые сутки. Только за прошедший день на 15-километровом участке Транскавказской магистрали сошло более десятка лавин. Высота снежного покрова в некоторых местах достигает 80 сантиметров. Работники противолавинной службы не могут начать обстрел склонов. Принудительный спуск лавин можно начинать только после прекращения снегопада, а по прогнозам метеорологов, непогода в горах продержится еще до середины следующей недели. Бригады спасателей за минувшие сутки вызволили из снежных капканов более 50 человек. Все они доставлены на погранзаставу в районе селения Нижний Зарамак на границе Северной и Южной Осетии. Десятки автомашин остаются заблокированными. Дорожные службы не могут приступить к расчистке высокогорной автомагистрали. Ливневые лавины, так на профессиональном языке синоптиков называют массовый сход пластов снега, перекрывают все новые и новые участки. Спасателям и службы МЧС еще и приходится убеждать водителей легковых и большегрузных автомашин переждать непогоду на равнине. На милицейском блокпосту вблизи остинского города Алагир уже скопилось более 100 автомашин, направляющихся в Грузию. За плечами североостинских специалистов десятки уникальных операций по спасению жизни людей. И то, что сейчас происходит в горах, в МЧС называют плановой ситуацией. Сложнее приходилось во время схода ледника Колка, паводка 2002 года. Но самая страшная страница, по словам самих спасателей, это работа в горящем спортзале Бесланской школы в сентябре прошлого года. Тогда погибли двое сотрудников МЧС. Они подъехали к школе для вывоза тел убитых заложников, но в этот момент в спортзале раздались первые взрывы. Террористы расстреляли в упор спасателей. А спустя всего час коллеги погибших МЧСовцев выносили из школы обожженных и раненых заложников, трое суток находившихся без воды и пищи.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, почему в России за 15 лет поменяли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям.
Коррупция, наверное, между собой, между министрами. Скорее всего, наверное, язык нашел с кем-то. Договоренность, конечно.
У него всегда есть работа. Он, может быть, поменьше немножко, чем другие политикой занимается, а занимается своим делом. Поэтому он остался, я так считаю. Никто не хочет работать, а все хотят заниматься политикой. Ну, он работает. Ну, хотя тоже у меня к нему мнение немножко изменилось. Он, как получил награды правительственные, он отделился от народа. А раньше он был вроде попроще немножко.
Сидит хорошо, крепко, наверное, я так понимаю. Тут много очень можно предположить, почему. А мне кажется, у него должность такая, что если бы он что-то предотвратил, а то ведь получается, что он выезжает только по следам, все свершилось, а в итоге ничего ведь не делается для того, чтобы людям какие-то у нас наводнения или что-то. Вот. Я не уверена, что сейчас эти люди живут в новых домах отстроенных. Вот я не уверена в этом. Мне кажется, у нас все очень коррумпировано, очень все повязано, завязано. Мне кажется, в России все дело в деньгах. Деньги играют все.
Контроля нет. Нету партии хорошей, сильной, нормальной. Такие министры невежественные, непрофессиональные люди. Дело не в том, что продажные, а дело в том, что они не умеют работать, непрофессионально. Шойгу-то это человек, он что-то делает действительно. Он же части-то эти поднял на руки.
Значит, самый компетентный, может быть. Наверное, он принимает какие-то решения, которые как раз подходят для решения всех этих вопросов по ЧС.
Видать, хорошо, более-менее справляется. Либо просто удобен всем. То есть, довольно-таки, с одной стороны, такая аморфная фигура, с другой стороны, это как он борется с чрезвычайными ситуациями, он популярен в стране, конечно же. В целом, послушен президенту, та же самая «Единая Россия» стала ее символом. Хотя, как политическая фигура, он ничто, но зато приятный символ. Его можно всегда выдвинуть на какое-нибудь место. То есть, свадебный генерал своеобразный.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, почему в России за 15 лет поменяли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Среднестатистически активный избиратель неуклонно стареет, констатирует уральский рабочий. Поэтому депутатам и избирательным комиссиям приходится проводить тематические мероприятия, конкурсы рефератов, КВН, которые способствовали бы формированию активной гражданской позиции молодых. А партия «Единая Россия» пошла еще дальше. Ее активисты решили организовать экскурсии по областной думе, чтобы показать молодежи депутатскую кухню изнутри, сообщает уральский рабочий. Но это не самый лучший способ, считает журналист Павел Филиппов.
Это все равно, что проводить экскурсии, знаете, на какой-нибудь завод, который производит, ну, абсолютно неконкурентоспособную продукцию, ну, например, какие-нибудь автомобили, и вместо того, чтобы повышать качество автомобиля и снижать цену, проводить туда экскурсии. Лучше бы дума эффективнее работала и принимала более эффективные законы, и собирала кворум, когда это необходимо.
Если верить полпреду президента в Уральском федеральном округе Петру Латышеву, в этом году уральцы только и знали, что богатели, пишет еженедельник АИФ «Урал». Зарплаты росли быстрее цен, а средний официальный доход екатеринбуржца составил более 8 тысяч рублей. При этом, отмечает издание, главное, от чего зависит уровень дохода, это образование. На него горожане тратят в среднем по $500 в год. При этом на здоровье екатеринбуржцы тратят не более 1000 рублей в месяц. Областная газета насчитала в России три беды – дураки, дороги и очереди. Издание недоумевает, почему до сих пор не создана единая база, которая объединила бы данные всех госорганизаций и предприятий, чтобы гражданам не приходилось отстаивать массу очередей в разных инстанциях. И зачем тогда нужна была компьютеризация рабочих мест, если она проблему не решила, спрашивает областная газета. Похоже, в Екатеринбурге начала формироваться популяция птиц, не улетающих на юг, пишет «Комсомольская правда». По словам охотников, на которых ссылается издание, все больше птиц остается на зиму здесь. Меняется и психология пернатых. Если раньше утки снимались с воды на рассвете, а прилетали на закате, то они это теперь делают только в темноте. Охотиться стало значительно тяжелее, пишет «Комсомольская правда Урал». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. Через 5 минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Бурляков, вице-президент по въездному туризму Уральской ассоциации туризма, и Николай Рунквист, путешественник и книгоиздатель. Мы будем обсуждать, насколько реально через 10 лет сделать из Екатеринбурга и Свердловской области одну из российских столиц въездного туризма. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. В Петербурге от отравления газом распыленного в магазине пострадали 80 человек. Газ находился в ампулах, снабженных взрывателями и часовым механизмом. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Израильские вертолеты нанесли рано утром во вторник ракетные удары по сектору Газа. Сообщений о пострадавших не поступало. Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансвааль-парке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Надар Кончели и руководитель Мосгорэкспертизы Анатолий Воронин. Суд в Москве обязал службу исполнения наказаний предоставить сведения, подтверждающие необходимость отправки Платона Лебедева в колонию на Крайний Север. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулада Дула угрожает серией терактов в Афганистане. Эти и другие темы подробнее через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 27 декабря, 28 рублей 81 копейка за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро. Сегодня, 27 декабря, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики», ведущий Михаил Соколов. Тему программы «Итоги выборов Законодательного собрания Челябинской области» Союз правых сил объявил о переходе в оппозицию. Эксперты Андрей Рябов, Николай Петров, Вячеслав Никонов. Они подводят итоги 2005 года. Сегодня, в 10 часов по московскому времени, после новостей на радио «Свобода. Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Через 10 лет ежегодно в Екатеринбурге будет бывать столько же гостей, сколько живет самих горожан. Около 1,5 миллиона, обещают городские власти. Пока же не хватает гостиниц, и на 200 тысяч на улицах и в общественных местах нет англоязычных указателей и даже туалетов. Интересные маршруты можно пересчитать по пальцам. Кто и как будет делать из Екатеринбурга туристический центр, интересовалась екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Ирина Мурашова.
Еще 15 лет назад Свердловск был закрыт для иностранцев. Исключения делались только для Индиры Ганди, Фиделя Кастро или жителей городов-побратимов из стран соцблока. Программу пребывания дружественных гостей утверждали за год, вспоминает президент Уральской ассоциации туризма Сергей Брулев.
В рамках тех программ посещения обязательно предусматривались встречи с людьми. Я имею в виду комсомольские организации. Мы могли быть встречи с людьми одной профессии.
В год в Свердловске бывало не больше 2000 туристов из-за рубежа. В Екатеринбурге 2005 гостей было почти 350 тысяч. Их, правда, уже не делят на российских и иностранных. Приезжих сложно даже просто посчитать. Причина этого – особенности национального характера, сетует заместитель директора учреждения столицы Урала Сергей Мошкин. За границей туристы останавливаются в гостиницах, в России – у родственников.
Даже не в целях экономии средств, а в силу сложившейся традиции. Родственники обидятся, если вдруг ты приехал в город и остановился в гостинице.
Качественных трехзвездных гостиниц в Екатеринбурге всего 5%. В сутки там стоят 3-3,5 тысячи рублей. По оценкам специалистов, цена не должна превышать 1700 рублей. Пока же плата слишком высока, а качество услуг слишком низко. О том, что еще нужно туристу, рассуждает директор одной из туристических компаний Екатеринбурга Оксана Трофимова-Нигенталь.
Главное для туриста, который приехал в незнакомое место, это знать, где что находится. То есть ему не хватает информации, и в том числе на иностранных языках. Он должен знать, где он может покушать, получить достойную экскурсию по городу.
Указателей нет и на улице. Впрочем, указывать пока особо не на что. Есть лишь три туристических направления – историческое на границе Европы и Азии и по местам, связанным с гибелью царской семьи. Заведующая кафедрой сервиса и туризма гуманитарного университета Людмила Мясникова считает, что у Екатеринбурга есть что предложить помимо этого.
То, что связано с мифологией Урала, ну, в частности, вот с Бажовым, она представлена очень плохо у нас. Либо в самодельных коронах хозяек Медной горы, либо в змейках на шкатулках, и все, больше ничего нет.
Трудно точно посчитать, сколько денег Екатеринбург теряет от нынешней нехватки туристов. Зато известно, сколько можно получить при правильном подходе. 7% бюджета Москвы обеспечивают доходы от туризма. Власти и бизнесмены в Екатеринбурге это знают и собираются вместе реализовывать стратегический проект «Екатеринбург – туристический центр, где встречаются Европа и Азия». Ирина Мурашова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Константин Бурляков, вице-президент по въездному туризму Уральской ассоциации туризма, и Николай Рунквист, путешественник и книгоиздатель, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Константин Геннадьевич.
Здравствуйте.
Доброе утро, Николай Антонович.
Доброе утро.
Доброе утро. У нас было каждому индивидуальное, а вопрос вот будет один на двоих. Как вы относитесь к амбициям екатеринбургских властей? Насколько реально сделать из Екатеринбурга туристический центр через 10 лет?
Ну, я к амбициям отношусь очень положительно. Ну, в общем-то, я считаю, что это правильное направление развития. Ну, будет ли там в 10 или во сколько раз продекларировано увеличено количество туристов, я не знаю, но направление правильное, то есть я его всячески поддерживаю и думаю, что удастся это сделать.
Константин Геннадьевич, ваша точка зрения?
Я думаю, что планы городских властей амбициозны, но вполне соответствует ожиданиям как горожан, так, наверное, и самих потенциальных гостей. Все-таки Екатеринбург – это столица Уральского федерального округа. Это очень интересный город на карте нашей страны. Потенциал заложен огромный, и я думаю, что нам грехом не воспользоваться.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Бурляков, вице-президент Уральской ассоциации туризма, и Николай Рунквист, путешественник и книгоиздатель. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Бывали ли лично вы в Екатеринбурге и какое впечатление произвел на вас город? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22 и везде абонент «Радио Свобода». Что может привлекать туристов в нашем городе, в Екатеринбурге? Что может привлекать в Свердловской области? Каким вам видится въездной туризм? Деловым, познавательным, отдыхательным? Кто будет отвечать?
Давайте я попробую начать. Ну, в первую очередь, ну, Екатеринбург, разумеется, это один из крупнейших городов России, и в нем достаточно много различных и исторических объектов, и тех же, допустим, вот я считаю, что наш город весьма сильно театрализован. Кроме того, мне кажется, не надо недооценивать возможности самой Свердловской области. Вот, например, у нас масса интереснейших исторических объектов, таких вот, например, как Невьянская наклонная башня, Верхотурский ансамбль и так далее. Кроме того, есть интересные инженерные сооружения. Вот начиная от мостов, виадуков на Транссибирской магистрали и кончая, допустим, сетью каналов и шахт в районе Североуральска. Достаточно уникальные объекты. А про природу я вообще не говорю, потому что я считаю, что природа Свердловской области вообще одна из красивейших не только в России, но и вообще во всем мире.
Николай Антонович, я вас представила не только как книгоиздателя, но и как путешественника. Предпоследняя ваша экспедиция называлась «Сотый меридиан». Это была экспедиция через несколько стран по Евразии. Последняя экспедиция называлась «Губерния 66». Она была полностью по Свердловской области. Как у человека, как у путешественника, спрашиваю, где было интереснее, где больше понравилось?
В общем-то, вот путешествовать я люблю настолько, что мне всегда нравится везде путешествовать, хоть это горы, там, тайга или пустыня. Каждое путешествие – это как ребенок, то есть каждого ребенка любишь одинаково, и каждое путешествие тоже по-своему великолепно, и по-своему оно является лучшим. А что касается и сравнения этих двух экспедиций, то интересный вывод. Вот в результате путешествия по сотому меридиану в странах Юго-Восточной Азии своему родному краю, что следующая экспедиция вот неожиданно была не только в России, но даже чисто на территории Свердловской области.
Константин Геннадьевич, как вы считаете, можно сравнивать Бангкок и виадуки Транссибирской магистрали и Невьянскую наклонную башню?
А почему нет? Мы живем в этой стране, мы живем в этом городе, в этой области, нам все это кажется достаточно обыденным, и это наша ежедневная действительность. Но для гостей, которые могут к нам приехать из других регионов России, из-за рубежа, многие вещи вызывают восхищение, а мы к ним просто привыкли.
То есть коммерческий потенциал есть и у Невьянской башни, и у бажовских мест, и не меньше, чем у Таиланда.
Коммерческий потенциал уже используется. Я представляю сегодня Уральскую ассоциацию туризма, и, в общем-то, я представляю тех людей, которые на практике зарабатывают деньги уже на этой теме.
Вот про зарабатывание денег на этой теме мы будем говорить сразу же после того, как ответим на вопрос нашего слушателя, или это будет точка зрения. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Да-да-да.
Вы меня слышите?
Да.
Во-первых, всех вас с Новым годом наступающим.
Спасибо большое.
А во-вторых, вашу тему. Я учился в Свердловске, вот, а сейчас живу в Москве. И по роду деятельности, так, передвигаясь по всей стране, вот Свердловск, конечно, оставить Екатеринбург, вспоминаю себя с теплотой. Как бы я видел, как бы привлечь сюда иностранного туриста, или вообще туриста такого. Вы все помните там предсказания, там вот хозяйка Медной горы, да? Ну, вот эти все, так сказать, народные все эти сказания, да? Помните все рудники Демидова? Я со своей колокольни вижу, как потенциальный турист, я все-таки вижу, что в Екатеринбурге не хватает именно вот этого... памятников, которые бы подчеркивали именно вот эту традицию народную, вот этот русский глубинный сказ.
Понимаете? Константин Геннадьевич, скажите, насколько вот народная традиция, русский глубинный сказ интересны иностранному туристу, приезжающему в Россию?
Я хотел бы сказать, что, наверное, не стоит концентрироваться только на иностранных туристах. Наш радиослушатель, он прав. Вот такие темы, как бажовские сказы, это темы, которые могут быть использованы для создания нового бренда, как это принято сейчас в бизнесе говорить, для того, чтобы продукт был понятен, соответствовал ожиданиям потенциальных гостей и был интересен им. Поэтому те люди, которые живут в нашей стране, они воспитывались на бажовских сказах, они воспитывались на истории Урала, как опорного края державы, надо обязательно это все использовать. И, скажем, объекты показа, которые сегодня в Свердловской области на территории Екатеринбурга существуют, они развиваются именно в этом направлении.
Раз уж мы заговорили за несколько минут до этого о коммерческой стороне въездного туризма и туризма вообще, в сюжете корреспондента Ирины Мурашовой прозвучало, что сложно подсчитать, сколько сейчас прибыль от приезжающих в Екатеринбург гостей. Может быть, у ассоциации туризма уральской есть эти цифры?
Относительно прибыли сказать сложно, потому что действительно статистика противоречивая, ей на сегодня не занимается какой-то единый координирующий орган, но во всем мире принято ориентироваться по въезду на такой объективный показатель, как, скажем, количество ночевок в гостиницах города. У нас по 2005 году мы приближаемся к цифре 900 тысяч ночевок при средней продолжительности пребывания в Екатеринбурге 2,6 дня, то есть 2,5 суток. Поэтому мы получаем цифру общего гостей, которые воспользовались гостиничными услугами, около 350 тысяч человек в год.
Если сравнивать с 1996 годом, когда была создана Уральская ассоциация туризма, тогда какой был показатель ночевок?
А вот тогда как раз мы не считали. Эта тема тогда была не настолько актуальна, по-видимому. Занимались ей только энтузиасты, в том числе ваш покорный слуга. И у нас сейчас в городе около 300 фирм, занимающихся туризмом вообще. Из них вот где-то половина сейчас уже почти декларирует себя как фирмы, также занимающиеся въездом.
Николай Антонович, ваша частная точка зрения насчет гостиниц? Российских, екатеринбургских и гостиниц Центральной Азии.
Ну, про гостиницы здесь главное впечатление такое, что у нас безумно дорогие они. Вот в сочетании с теми с тем, что оказывают, какие услуги оказывают гостиницы, то у нас ну просто там на порядке выше цены. Если в Таиланде за $3 можно снять номер там с ванной и со всеми удобствами такими реальными, то у нас, по-моему, Соответствующий номер стоит, ну, минимум 1500.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» путешественник и книгоиздатель Николай Рунквист и вице-президент Уральской ассоциации туризма Константин Барляков. К разговору о перспективах превращения Екатеринбурга и Свердловской области в туристический центр мирового или хотя бы российского значения вернемся через несколько минут. 16:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей на «Радио Свобода» время гостей. Ведущий Михаил Соколов, его собеседник в московской студии, президент Российского гуманитарного университета Юрий Афанасьев. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 16:00 по московскому времени, сразу после новостей с повтором 28 декабря в 4:00 ночи. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей. С ними вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками, заявил заместитель генпрокурора России Николай Шепель. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. Камерунец был убит группой молодых людей в субботу. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. В Петербурге от отравления газом, распыленным в магазине, пострадали 80 человек. Газ находился в ампулах, снабженных взрывателями и часовым механизмом. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Израильские вертолеты нанесли сегодня утром ракетные удары по сектору Газа. Сообщений о пострадавших не поступало. Накануне палестинские экстремисты выпустили 2 ракеты по израильской территории. Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансвааль-парке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Надар Кончели и руководитель Мосгорэкспертизы Анатолий Воронин. Суд в Москве обязал службу исполнения наказания представить сведения, подтверждающие необходимость отправки Платона Лебедева в колонию на Крайний Север. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулла Дадулла угрожает серии терактов в Афганистане. Это был краткий обзор новостей.
Прогноз погоды на 27 декабря в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачный, снег -9. В Москве и Санкт-Петербурге пасмурный, снег, температура воздуха -11. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас познакомит Евгения Назарец.
Сегодня в Екатеринбурге пройдет подписание учредительных документов по созданию автономной некоммерческой организации «Большой Евразийский университетский комплекс». Будут избраны коллегиальные и исполнительные органы управления университета. Учредители образовательного комплекса, правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга, Уральское отделение Российской академии наук и 13 ведущих вузов Свердловской области. Создание Большого Евразийского университета – один из приоритетных национальных проектов правительства Свердловской области. Сегодня в Свердловском областном суде состоится оглашение приговора по делу бывшего председателя правления Екатеринбургского банка 24.ру Александра Белых. Он обвиняется в принуждении к продаже акций Сергея Лапшина, председателя совета директоров этого банка. Результатом таких действий, по версии обвинения, стал фактический переход банка под управление лидеров уралмашевской преступной группировки. Обвинение по данному делу было также предъявлено депутатам Екатеринбургской городской думы Александру Хабарову и Александру Вараксину, которых следствие называло лидерами ЛПС «Уралмаш» и считало заинтересованными в сделке. В январе 2005 года Александр Хабаров был найден повешенным в камере следственного изолятора, Александр Вараксин объявлен в федеральный розыск. В Екатеринбурге состоялось награждение победителей конкурса на муниципальный грант. В 2005 году финансовую поддержку из бюджета получит около 30 общественных организаций. Большая часть проектов была связана с реабилитацией наркозависимых, созданием удобной среды обитания для инвалидов, услугами для пожилых и малоимущих горожан. Кроме того, муниципальные деньги пойдут на поддержку социально ориентированных средств массовой информации, организацию трудоустройства молодежи, воспитание терпимого отношения к носителям ВИЧ-инфекции, а также на финансирование советов местного самоуправления. Заслуживающими внимания культурными проектами, в частности, признаны создание музея уральского рока и выпуск музыкальных альбомов местных исполнителей и композиторов разных стилей. Сумма муниципального гранта в среднем 20 000 рублей.
Сегодня вторник, 27 декабря. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Бурлюков, вице-президент Уральской ассоциации туризма, и Николай Рунквист, путешественник и книгоиздатель. Наш разговор о развитии въездного туризма в Екатеринбурге и Свердловской области мы закончили на ремарке, посвященной гостиницам и ценам на гостиничные услуги. Что еще, помимо вот этого, мешает созданию привлекательности Екатеринбурга и Свердловской области?
Ну вот, мне кажется, что очень большой вред наносит нам постоянная любовь критиковать себя вот с точки зрения экологии. Вот, например, у большинства иностранцев сложилось такое впечатление, что Россия – это страна каких-то катастроф, ужасной экологической ситуации и так далее. Вот я считаю, что чтобы вот привлечь туристов, надо поменьше заниматься вот самобичеванием в плане вот этой же вот экологии. Мы вот уже упоминали Бангкок. Бангкок, например, он совершенно ужасный город.
Город, где все в респираторах.
Да, все ходят в марлевых повязках. Там экологическая ситуация намного хуже любого нашего вот металлургического города-гиганта, понимаете? Но там правительство Таиланда не кричит на каждом углу, что у нас все плохо. И в итоге этот экологически неблагополучный город превратился в туристскую Мекку. Поэтому я считаю, что нужно поменьше вот заниматься вот этим самобичеванием. Конечно, экологические проблемы есть, но я считаю, что вот, например, в северной части нашей области экология просто прекрасна в сравнении с Европой там, или другими странами.
Константин Геннадьевич, к вам вопрос. Вот Таиланду сколько лет, я не помню, потребовалось для того, чтобы стать привлекательным туристическим центром. Зато я помню пример Абзакова, горнолыжного курорта, куда съездил президент Владимир Путин, и все, вся страна стала ездить туда. Какие толчки Екатеринбургу и Свердловской области нужны, и какие толчки возможны для создания вот имиджа туристического центра?
Что ж, надо пригласить Владимира Владимировича.
Отдыхать. Или по божовским местам.
На самом деле, в нашей стране от этих факторов достаточно много зависит. Абзаково не единственное место, которое посетил наш президент, и что послужило толчком развитию въездного туризма. Последний пример – это замечательный сибирский город Тобольск, который находится от нас совсем недалеко. Буквально можно сесть на поезд вечером, а утром вы будете в Тобольске. Поэтому сейчас популярный маршрут. Совсем недавно, по приглашению господина Собянина, наш президент побывал в Тобольске, и он остался очень приятно удивлен, даже шокирован, восхищен этим городом.
Уже есть статистика у Сибирской или Уральской ассоциации туризма, насколько увеличился там поток гостей?
Есть статистика, какие средства выделяются на сегодня на восстановление объектов показа в Тобольске и на развитие туризма как туристической инфраструктуры и туризма как индустрии. Только на 2005 год городу Тобольску выделено из областного и федерального бюджетов огромная цифра в 3,8 миллиарда рублей. Нам в Екатеринбурге, как столице Уральского федерального округа, есть над чем задуматься. У нас очень большие средства выделяются также в Челябинской области на развитие туризма. Туризмом занимаются активно наши соседи в Пермской области. Ну а уж в таком богатом нефтью и газом регионе, как Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, к этой проблеме относятся очень пристально и средств не жалеют.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Константин Бурлюков, вице-президент Уральской ассоциации туризма, и Николай Рунквист, путешественник и книгоиздатель. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Доводилось ли вам бывать в Екатеринбурге и какое впечатление произвел на вас город? Ответ на этот вопрос ждем от вас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в Екатеринбурге средние волны 909. Нас также можно слушать на волнах «Классик Радио», «Новосибирск», «Радио Свободный стиль», «Томск» и «Радио Самара Максимум». свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Напомните, пожалуйста, сколько денег выделяется в Екатеринбурге и Свердловской области на восстановление памятников?
Нет статистики у меня пока по Свердловской области, программа еще не принята. Но что касается города Екатеринбурга, в рамках муниципалитета недавно совсем мы защитили стратегический проект. Разработчики и заказчики, это комитет внешних связей администрации города, выделено на 10 лет 187 миллионов рублей. То есть на год это примерно 18 миллионов 700 тысяч.
Сколько вы считаете нужно выделить?
Я не могу сказать, сколько нужно выделить городу, так как город это все-таки муниципальное образование, его ресурсы объективно ограничены. Но, безусловно, областные власти, возможно, федеральные, должны отдать должное здесь Екатеринбургу, как столице Уральского федерального округа.
Деньги должное нужны... в какой цифре должно выражаться?
Сопоставимо с цифрами, которые на сегодня выделяют наши соседи как минимум, но как столица мы должны, я считаю, на эти цели тратить больше средств, чем они.
А через сколько лет это окупится? И окупится ли?
Я убежден, что окупится, если заниматься туризмом как бизнесом. На сегодня, конечно, мы все с вами любим поговорить о приеме иностранцев здесь, на Урале, но ведь мы находимся в центре огромного уральского региона. Основные гости, которые к нам едут, это наши соседи, пермяки, челябинцы, люди, которые приезжают к нам из Тюмени. Они уже сегодня рассматривают наш город как столицу Урала, как город, где очень динамично развивается торговля, где есть что посмотреть с точки зрения музеев, богатейшая культура здесь, театры, учебные заведения. Сюда отправляют учиться своих детей. И это все можно называть туризмом, просто туризм, который идет к нам с разными целями визита.
Николай Антонович, у вас в процессе подготовки, разработки находится справочник «Отдых в Свердловской области». Какие объекты вы туда планируете включить?
Ну, в этот справочник я считаю, что мы должны включить практически все объекты, то есть это должно быть почти энциклопедическое издание. Ну, вот я уже говорил, что вот с моей точки зрения, это мое частное мнение, самый интересный объект Свердловской области исторически – это вот Невьянская наклонная башня. То есть это, во-первых, архитектурный памятник, во-вторых, с ней связана масса всяких легенд, там тайны подземелий, тайны слуховых комнат и тому подобное. А кроме того, в этом справочнике много внимания будет уделено активному туризму, в частности, путешествиям по вот нашей горной полосе, сплавам по рекам, и также вот у нас есть очень интересный объект, озеро Пилымский туман, о котором мало кто знает, но оно достаточно интересно и с точки зрения туризма, и с точки зрения охоты и рыболовства. Все эти объекты будут освещены в нашем готовящемся издании.
Объекты, о которых упоминалось, Константин Геннадьевич, там есть какая-то инфраструктура, гостиницы, подъездные пути?
Ну, что касается Невьянска, то это также один из любимейших городов у меня лично на территории области. Это совсем недалеко от Екатеринбурга, то есть и для отечественного, и для иностранного туризма это все рядом. Объекты показа там восстановлены областными властями, надо сказать большое спасибо за это. Остается только наладить сам бизнес как процесс. То есть надо заниматься маркетингом, надо популяризировать эти маршруты, надо продвигать их на рынке.
Насколько это интересно туристическим фирмам Екатеринбурга? Сколько сейчас в Екатеринбурге турфирм и сколько из них занимаются въездным туризмом?
Зарегистрировано порядка 300. На въезде специализируется около 40. Хотя практически любая крупная туристическая фирма, если она получает потенциальный заказ на организацию здесь экскурсии или визита какого-нибудь гостя, группы туристов, они, безусловно, берутся за эту тему.
Но все равно 10%, ну чуть больше, от екатеринбургских турфирм только занимаются въездным туризмом. И наверняка это не самые прибыльные и процветающие туристические фирмы.
Фирмы эти динамично развиваются. При этом туристические фирмы – это ведь только верхушка айсберга. Основные деньги в этом бизнесе, они осаждаются в гостиничной индустрии. И это не только у нас, это во всем мире. У нас на сегодня 47 гостиниц официально зарегистрировано. К 2010 году планируется, что их количество где-то будет около 80, и к 2015 по программе городских властей за сотню перевалит количество гостиниц, и мы надеемся, что они наконец-то подешевеют в процессе вот этого
увеличения. Об этом я и хотела спросить. Написано ли в программе стратегического развития, к какому году они подешевеют?
Город не может сам регулировать цены, но власти, они должны способствовать созданию конкурентоспособной среды. И чем больше конкуренция, тем выше качество, тем ниже цены. Это общая практика. Мы к этому стремимся.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» вице-президент Уральской ассоциации туризма Константин Бурляков и путешественник и книгоиздатель Николай Рунквист. К разговору о перспективах развития Екатеринбурга и Свердловской области как туристических центров вернемся через минуту. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. В Петербурге от отравления газом распыленного в магазине пострадали 80 человек. Газ находился в ампулах, снабженных взрывателями и часовым механизмом. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Израильские вертолеты нанесли рано утром во вторник ракетные удары по сектору Газа. Сообщений о пострадавших не поступало. Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансвааль-парке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Надар Кончели и руководитель Мосгорэкспертизы Анатолий Воронин. Суд в Москве обязал службу исполнения наказаний предоставить сведения, подтверждающие необходимость отправки Платона Лебедева в колонию на Крайний Север. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулада Дулла угрожает серией терактов в Афганистане. Эти и другие темы подробнее через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 27 декабря, 28 рублей 81 копейка за доллар США и 34 рубля 14 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Константин Бурляков, вице-президент Уральской ассоциации туризма, и Николай Рунквист, путешественник и книгоиздатель. Маркетинг, бизнес, реклама. Мы говорили об этом. Есть ли какие-то исследования, насколько сейчас Екатеринбург и Свердловская область привлекательны для россиян и для иностранных гостей? Насколько разнятся эти показатели?
Екатеринбург претерпел значительные изменения за последние 15 лет из закрытого города, серого, промышленного. На сегодня мы выросли в современный европейского вида город с динамично развивающейся торговлей, с широкими красивыми улицами. Мы очень неплохо выглядим на фоне других городов России. И вот по отзывам иностранных туристов, которые посещают наш город, это один из самых красивейших городов на сегодня. Вообще, если говорить о туризме как бизнесе, у Екатеринбурга три направления для развития, как мне кажется. Прежде всего, это деловой туризм. На сегодня основное количество гостей, которые к нам приезжают, до 90%, это люди, которые едут к нам с бизнес-визитами. И дальше этот рынок только будет расти. Кроме того, мы активно принимаем иностранных туристов, которые путешествуют по Транссибу. Легендарная железнодорожная магистраль с запада на восток проходит через Екатеринбург. И Екатеринбург расположен как раз по середине пути между Москвой и Иркутском. Это два традиционных города, которые иностранцы всегда посещали, путешествуя по Транссибу. Вот мы на сегодня позиционируем себя как идеальное место для остановки между Москвой и озером Байкал. Все больше и больше иностранных гостей останавливаются здесь на 2-3-4 дня, и отзывы у них самые лучшие. Ну и плюс, не стоит забывать о наших соседях. нам нужно сделать все, чтобы к нам ехали на выходные дни для покупок, для развлечений, для того, чтобы здесь можно было задействовать потенциал, который у города уже создан.
Странно, но практически за час нашего с вами разговора ни разу не прозвучало, что Екатеринбург – место гибели царской семьи. Екатеринбург – родина первого президента Бориса Ельцина. Это уже не актуально, это уже не популярно. Просто было время, когда Екатеринбург именно с этими вот двумя моментами ассоциировался, как у россиян, так и у иностранцев.
Эти моменты широко известны, но они не являются единственными, исключительными. Иностранцам, скажем, также интересно, что здесь когда-то был сбит самолет-шпион Гарри Пауэрса в 1960 году. Для очень многих наших соотечественников Екатеринбург ассоциируется с местом, где вырос не только Борис Николаевич Ельцин, но, скажем, для молодежи это город музыкальный, это Наутилус Помпилиус, это группа Чайф, это Чичерина.
Николай Антонович, наверное, к вам еще один вопрос. Как о книгоиздателе? Мы сегодня о ваших планах спросили, а вот о планах в плане, извините за тавтологию, путешествий не поговорили. Ваша следующая экспедиция, она будет за рубеж? По России или по Свердловской области?
Вот прямо следующая экспедиция планируется непосредственно по Свердловской области. То есть после путешествия по границам у нас остались пустоты внутри Свердловской области. И поэтому приблизительное название следующей экспедиции – это «Дорогами губернии». То есть у нас есть 5-7 таких вот путей. Это и река Чусовая, по которой раньше двигались барки с товаром. Это тот же Транссиб и несколько таких автодорог, которые имеют интересную историю, и мы вот хотим по ним попутешествовать и рассказать об этих дорогах широкому кругу.
Мы – это энтузиасты из Свердловской области, или вы привлекаете российских и иностранных участников?
В основном, конечно, это местные жители Свердловской области, но весть о наших путешествиях разносится достаточно быстро. Вот, допустим, у нас по губернии 66 в 2004 году путешествовало два чеха, два гражданина Чешской Республики.
Интересно их мнение после жизни в Чехии, путешествия после этой очень известной своим туристическим уровнем стране и после путешествия в Свердловской области.
Ну вот один из этих путешественников, он вообще сказал, что Россию любит больше всего на свете, и его привлекает здесь свобода. Он говорит, это единственная страна в мире, в которой можно развести костер где угодно. Ну, в общем-то, практически никаких ограничений по перемещениям, и он каждый год возвращается в Россию.
Константин Геннадьевич, это тоже момент коммерческого потенциала, вот этой свободы, или это то, что плохо, и то, что уйдет в ближайшее время?
Я думаю, что мы, как самая большая страна в мире, никогда с этой ценностью не расстанемся. Наши пространства, они поражают любого иностранного гостя. А здесь, в Екатеринбурге, когда они, скажем, иностранные туристы едут по Транссибу, они пересекают границу Европы и Азии, и так плавно въезжают из одного типа цивилизации в другой, все время оставаясь в России.
Через 10 лет ежегодно в Екатеринбурге будет бывать столько же гостей, сколько живет самих горожан. Около 1,5 миллионов, обещают городские власти. Насколько это реально, мы обсуждали с вице-президентом Уральской ассоциации туризма Константином Бролюковым и путешественником и книгоиздателем Николаем Рунквистом.
Мой сегодняшний день.
Ирина, я сильно не планирую, потому что я ухожу на работу рано, прихожу, ну, как все. 8:15 мы работаем на предприятии, а там уже что, приезжаешь, пока домой, это около 6:30, 7:00. Пока в магазины зайдешь еще, если зайдешь, ну, в 7 дома, самое раннее. Приходишь, пообщаешься немножко с детьми, приготовишь ужин, поделаешь мне немножко домашних дел. Если есть хоть немножечко времени, можно почитать. Это вообще счастье, я считаю. Я читаю только в субботу и воскресенье, а больше некогда. Ну и уроки. Детей надо проверять. 2 девятиклассника. Я настолько бурно общаюсь с людьми всю неделю, что мне хочется просто уединиться. Люблю ездить в сад. Ну, если удается, шашлыки. И обязательно чтение. Люблю читать.
Валерий. Стою в 6 часов утра, завтракаю, еду на работу. Рабочий день у меня длится с 8 до 5, а после работы, ну, я ищу какое-то себе занятие. Ну, скажем, машиной позанимаюсь немножко, схожу куда-нибудь. Ложусь я поздно, 12 часов, так что весь день практически у меня занят. Ну, я человек холостой, поэтому я немножко что-то делаю дома там. Или так просто возле телевизора лежу, отдыхаю, смотрю, все программы листаю.
Светлана, я менеджер по продажам, электротехническое оборудование. У меня день очень, вот я сейчас еду со встречи с клиентом, поэтому, как обычно, к 8 на работу, встреча с клиентами, продажи. Работа так выжимает, но я дома о работе не думаю. Дети взрослые, поэтому полностью себе посвящаю вечера с мужем. Шейпинг-зал, бассейн, потому что это позволяет держать себя в какой-то форме. Может быть, даже это не столько внешне выражается, сколько внутренне. Чувствуешь себя красавицей. Все люди как люди, а я королева.
Музыкальный календарь.
На Урале будет предпринята вторая попытка установить памятник группе «Битлз». На этот раз местных битломанов поддержал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Клайв Томпсон. Как выяснилось, дипломат – сам большой поклонник ливерпульской четверки. Планируется, что скульптура, посвященная «Битлз», будет установлена летом следующего года в центре Екатеринбурга. Этим летом на озере Утяцкое, недалеко от города, уже устанавливался памятник желтой подводной лодке и Джону Леннону. Правда, через полтора месяца трехметровую лодку из строительной пены сожгли неизвестные. На этот раз скульптуру хотят сделать более вандалоустойчивой.
Музыкальным календарем Максима Дюмова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Клюшова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. 15 лет Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Митинг иностранных студентов в Санкт-Петербурге. Молодые люди собираются выступить против убийства студента из Камеруна. Тема диалога со слушателями. Почему в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Эти и другие темы сегодня в следующих часах утренней информационной программы «Время свободы».
пусть сердца ваши наполнятся радостью и надеждой, ибо родился наш Спаситель.
Этот год напомнил нам, что этот мир не самое легкое или безопасное место для проживания, но у нас нет другого.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Ивченко в очередной раз заявил, что российский «Газпром» не имеет юридических оснований для прекращения поставок газа на Украину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос: www.svoboda.org.